А теперь предлагаю вам фрагмент из книги Александра Козлова «Рыбинск. Невыдуманные истории».
Цепное пароходство. 20 лет, проводя экскурсии по экспозициям Рыбинского музея-заповедника, у модели Туера я говорил экскурсантам: «А о таком пароходе вы сегодня узнаете впервые». И никто из экскурсантов мне еще не возразил. Впервые в мире цепное пароходство придумали французы и открыли его на реке Сене в середине XIX века. По дну реки проложили металлическую цепь. При движении буксира Туера цепь выбиралась на нос судна, скользила к центру палубы, где прокручивалась через вал, вращаемый паровой машиной. После вала цепь скользила к корме и падала на дно. Вот такой своеобразный паром. При этом Туер не только двигался сам, но и буксировал несколько несамоходных барок. Впоследствии туерные пароходства появились на верхних участках рек Майна, Эльбы и Дуная. Наиболее эффективно туера показали себя на мелководье и при быстром течении. Впервые в России цепное пароходство появилось на реке Шексне от Рыбинска до Белозерска в 1863 году. Его организатором стал банкирский дом Гинзбург, создавший акционерную компанию цепного пароходства по реке Шексне. В 1863 году компания проложила по дну Шексны цепь и пустила первые 6 туеров. Капитанами пригласили французов. Однако то, что было возможно на французской Сене, встретило непреодолимые препятствия на русской Шексне. Это прежде всего пороги. Их названия говорят сами за себя. Порог Болтун так раскачивал суда, что из них высыпался груз. Порог Кузнец подковывал суда до отверстий в днищах. Порог Свинья мог подложить свинью в, казалось бы, безопасной ситуации. На пороге Заяц судовой ход метался из стороны в сторону, словно заяц запутывал следы. На пороге Мышьей тропки фарватер сужался настолько, что два встречных судна не могли разминуться. Пришлось даже устанавливать семафор для регулировки движения. Название порогов «Чертовы островки» и «Собачьи пролазы» можно и не комментировать. А чтобы определить название порога «Голубец», заглянем в словарь Владимира Ивановича Даля. Там это слово трактуется как могильный памятник в виде домика из сруба и крыши. Еще одним препятствием для туеров стали многочисленные излучины на Шексне, когда река делала резкий поворот, а порой разделялась на несколько русел. Одна такая излучина имела говорящее название «Оленьи рога». Французские капитаны оказались не готовы к таким условиям судоходства. К тому же они были и не способны руководить нашими речниками, когда необходимо употреблять много энергичных слов, столь убедительных для русского человека. Не укладывалось во французское сознание и такое. Иногда суда подолгу стояли перед шлюзами, потому что барин, то есть заведующий пропуском судов, спит или его супруга изволит купаться. Был и такой курьезный случай. В момент скопления судов барин распорядился слить воду из шлюзовой камеры, чтобы отыскать запропавшую там принадлежность дамского туалета. В навигацию 1863 года туера не смогли дойти даже до Череповца. При этом буксируемые барки врезались в берега, садились на мели, ломали борта, некоторые и вовсе переламывались пополам. Компания заменила французов на русских капитанов и занялась расчисткой Шексны. Находчивые русские мужики мгновенно придумали способ буксирования по Шексне. Они прицепляли барку к туеру не одним, а двумя канатами. Когда буксирование проводилось по прямой, оба каната имели одинаковую длину. Когда же надо было обогнуть крутой береговой изгиб, длину одного из канатов изменяли, и буксируемая барка плавно обходила самый крутой изгиб берега. Работа по расчистке Шексны потребовала огромных финансовых средств и 3 года времени. В 1865 году туера с барками наконец прошли путь от Рыбинска до Белозерска. Местом для головной конторы цепного пароходства компания выбрала Рыбинск.
Я люблю этот город, на Волге, объясняться ли мне самому? Аккуратными свитками волны комплименты бросают ему. Просто я поброжу по аллее, постою у чугунных оград. Вот опять облака розовеют, укрывая собою закат. Абада-бада-бада-бада, абада-бада-бада-бада, а-па-па-па-па-па-па. Абада-бада-бада-бада, абада-бада-бада-бада, а-па-па-па-па-па. Снова чья-то девчонка хохочет, снова чья-то мамаша не спит. По зеркальной воде катерочек на фартовый манер тарахтит. Беспокойная чайка проплачет, не умея все это назвать. Вот и шалва солнышко, мячик, мне по-детски уже не догнать. Абада-бада-бада-бада, абада-бада-бада-бада, а-па-па-па-па-па. Абада-бада-бада-бада, абада-бада-бада-бада, а-па-па-па-па-па. Можно так простоять до рассвета и смотреть на знакомый причал. Как-то камушек нужного цвета я на этой косе потерял. Заплетают закатные дали в облака золотистую нить, чтобы ангелы прилетали в этом городе гнезда вить. Абада-бада-бада-бада, абада-бада-бада-бада, а-па-па-па-па-па. Абада-бада-бада-бада, абада-бада-бада-бада, а-па-па-па-па-па. Все останется, берега запах, щекотливый, что хмели на меду. По дощечкам покатого трапа я отсюда однажды уйду. Словно я в этом городе не жил, словно здесь только ветер поет. Но отвечу я Бакину тем же, если мне он еще подмигнет. Абада-бада-бада-бада, абада-бада-бада-бада, а-па-па-па-па-па. Абада-бада-бада-бада, абада-бада-бада-бада, а-па-па-па-па-па.
Телефон в столице грузчиков. В декабре 1901 года в уездном городе Рыбинске Ярославской губернии начала работу первая телефонная сеть. Эту новость напечатали ведущие газеты Российской империи. Сообщение вызвало огромный интерес и обсуждалось повсюду. Господа, слышали сенсацию? В уездном Рыбинске телефон. Не может быть. Телефоны только в столице, да крупных губернских городах. И тем не менее, в Рыбинске телефон. Да, господа, пора бы и нам это чудо. Удивление россиян начала 20 века могло быть меньшим. По своей экономической значимости Рыбинск уже стоял на уровне губернских городов. В начале 20 века грузооборот рыбинских пристаней уступал на Волге только Нижнему Новгороду и Царицыну. На Рыбинскую биржу, третью в России и первую в провинции, съезжалось на торги купечество со всей страны. Поэтому и сумел Рыбинск ввести городскую телефонную сеть быстрее многих губернских городов. На Рыбинск стали равняться. Вот уже Серпуховский, городской голова, пишет своему рыбинскому коллеге Расторгуеву. Из газет видно, что в городе Рыбинске распоряжением и на средства правительства устроена телефонная сеть. Для общего пользования действия ее открыты со 2 декабря. Ввиду вышеизложенного, имею честь покорнейше просить вас, милостивый государь, не отказать в сообщении мне по возможности подробных сведений, каким путем создавалось в Рыбинске дело устройства телефонной сети. Архивы не сохранили ответ Константина Ивановича Расторгуева. Попробуем ответить мы за городского голову, изучив историю телефонизации в нашем городе. Сообщил бы Константин Иванович Расторгуев-Серпухов, что создание телефонных сетей в городах России началось с 1881 года, когда 25 сентября были утверждены условия устройства и эксплуатации городских телефонных сообщений. Что первый телефонный аппарат рыбинцы увидели уже в декабре 1888 года. Тогда на железнодорожной станции Рыбинск знаменитый русский изобретатель в области связи Евгений Иванович Гвоздев, годы жизни 1847-1896, проводил испытания предложенной им системы телефонирования по телеграфным проводам. Для проведения испытаний Министерство путей сообщения создало специальную комиссию. Газета «Ярославские губернские ведомости» писала: «Результаты опытов оказались превосходными. Переговоры велись между станциями Рыбинск и Медведево, 274 версты, без всякого усиления батареи существующего телеграфа и без малейшего перерыва и нарушения телеграфной связи. Речь при этом слышится с поразительной ясностью и отчетливостью». Впоследствии систему Гвоздева успешно внедрили на Киевско-Воронежской и Орловско-Витебской железных дорогах и на междугородных линиях страны. Ответил бы Константин Иванович, что создание телефонной сети в Рыбинске началось еще ранее, в 1887 году. Создание телефонных сетей в городах, согласно условиям от 25 сентября 1881 года, могло передаваться в руки частных предпринимателей, либо производиться за счет правительства. В Рыбинске пошли по второму пути. 14 декабря 1887 года Рыбинская городская дума утвердила правила установки телефонов в городе. Первые провода протягивались над землей. Телефонные столбы должны быть в диаметре не менее 5 вершков, 22,25 сантиметра, окрашены масляной краской и устанавливаться в один ряд с тротуарными камнями, отделявшими пешеходную часть улицы от проезжей. Укреплять столбы под косами запрещалось, крепление должно было находиться под землей в виде кругообразно расположенных бревен. Городское самоуправление оставляло за собой право бесплатной установки на телефонных столбах осветительных фонарей. Еще до утверждения правил от рыбинцев поступили первые заявки на телефонизацию. Будущие абоненты были самыми уважаемыми людьми города. Егор Васильевич Тропский, выходец из старинной купеческой династии, владелец мукомольной мельницы. Александр Петрович Переславцев, потомственный почетный гражданин. Ольга Константиновна Фальк, владелица одной из лучших типографий города. И, наконец, Иван Иванович Дурдин, этот петербуржец, переехавший в Рыбинск из столицы и построивший здесь крупнейший в губернии пивоваренный завод.
По Волжской набережной я не спеша, пройдусь и пусть моя тает душа. Вечерний Рыбинск зажигает огни, устав от суеты и от беготни. Соборный перезвон доносит река, и значит мы хранимы Богом пока. А если от печали день не спасет, пусть Волга-матушка ее унесет. Как раньше в Волгу здесь падала шексна, жизнь не стеснит, продолжала она. Вот так и наша продолжается жизнь на берегах ее огромной души. Мельчало дно и к извороту реки тянули баржи на плечах бурлаки. Купцы съезжались по крестовой пыля, и всех кормили и река, и земля. Воды немыслимо с тех пор утекло, меняя баржи и само ремесло. Названия города меняв и страны, но оставались все же рыбинцы мы. А если к небу ты поднимешь глаза, то в нем увидишь белой росписи след. Моторов рыбинских звучат голоса над всей Россией уже много лет. И как и прежде здесь падает шексна, жизнь вместе с Волгой продолжает она. Вот так и наша продолжается жизнь на берегах ее огромной души. Чтоб сердце ощутить душевный покой, пройдусь по набережной вновь, не спеша, услышу колокол над Волгой рекой, да тож звучит еще России душа. По Волжской набережной я не спеша, пройдусь и пусть моя тает в душе. По Волжской набережной я не спеша пройдусь и пусть моя тает в душе.
Первым в Рыбинске приобрел автомобиль летом 1912 года владелец пивоваренного завода Иван Иванович Дурдин. Вскоре местный журналист написал: «Тихий рыбинский обыватель смотрел на эту безлошадную телегу как на чудо, придуманное антихристом». Дурдин отличался буйным нравом, непристойными выходками и был первым рыбинским скандалистом. Купив автомобиль, он носился по улицам Рыбинска, пугая прохожих и лошадей. В этом же году автомобиль приобрел рыбинский купец Нецветаев. Он пытался использовать машину для перевозки пассажиров по дороге Рыбинск-Пошехонье. Но уже на 14-м километре автомобиль не выдержал испытания трассой, состоявшей в основном из ухабов, и сломался. До 1917 года в Рыбинске появился еще один автомобиль у одного из лучших мукомолов мира, чья продукция экспортировалась в Англию и Аргентину, купца первой гильдии Ефрема Степановича Калашникова. Это был Кадиллак. «Совершенно испорченный», как написал Калашников в исполком Рыбинского совдепа в 1918 году, когда большевики решили реквизировать в городе все автомобили и создать городское автохозяйство. Для его организации пригласили из Москвы членов коллегии Всероссийского автоцентра Иоффе и Панфилова. Вскоре в газете «Известия» Рыбинского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов появилось объявление. При управлении Рыбинского совнархоза открыл свои действия под отдел автотранспорта. От учреждений частных лиц принимаются заявки на перевозки. Конец цитаты. В Рыбинском архиве мне удалось найти ведомость от 1 апреля 1919 года о передаче автомобиля марки «Форд» из Рыбинского исполкома в совнархоз. А за месяц до этого Рыбинский исполком в полном составе был осужден за многочисленные злоупотребления властью. Двух членов исполкома приговорили к расстрелу, а председателя исполкома Московского – к 20 годам лишения свободы. Под ведомостью стоит подпись С.А. Киселева. Сергей Александрович Киселев был одним из первых водителей России. Впервые за баранку он сел в 1911 году. Спустя 4 года водил по Москве автомашину-таксомотор с порядковым московским номером 2145. Служил в армии, а в июле 1917 года приехал на жительство в Рыбинск. Работал водителем в Рыбинском комитете РКПБ, Рыбинском исполкоме, выезжал на операции с чекистами, подвозил боеприпасы при подавлении советской властью крестьянских восстаний в Пошехонье.
Утро пахло смолою и рыбою, на воде отражался восход. Вспомним, как от Малоги до Рыбинска белоснежный ходил пароход. Вспомним, как от Малоги до Рыбинска снежный ходил пароход. О, Малога, 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 ты далек от нас и глубоко, но как будто из чуда колодца колокольная музыка льется, но как будто из чуда колодца колокольная музыка льется. И сегодня порою нам кажется, что не кончился рай.